Прощаю вам грехи ваши, как и вы прощаете должникам вашим. Умеем прощать. Умеем ли мы прощать? Легко сказать эти слова, но как трудно их исполнять. Наш рассказ «Три Рождества» — это рассказ о ссоре между двумя детьми, о том, сколько огорчений, слез и горя стоило им неумение прощать друг другу.
Укладывала его спать, а он никак не мог успокоиться и все рассказывал ей восторженно о рождественской елке, о рассказе пастора о маленьком Иисусе. Вдруг он хитровато прищурил глаза.
«Как ты думаешь, Анета, Дед Мороз мне сегодня принесет какой-нибудь подарок или нет?»
Анета удивленно посмотрела на своего братишку. Откуда у него такие мысли? Она сама знала Деда Мороза только по книгам, И вообще в их семье не придерживались этого обычая. Но Даня продолжал.
Говоря, что он приезжает на красивом коне и всем послушным детям привозит подарки. А я ведь послушный ребенок.
Да, ты послушная, но подарки ты все равно не получишь. Потому что Дед Мороз привозит подарки только богатым детям.
А я разве не богат?
Конечно, нет. Мы бедные. Наш папа должен с утра до вечера работать. А мы с бабушкой постоянно штопаем и латаем твою одежду, потому что не можем купить новую.
Все равно, бедные мы или богатые. Ну ладно, ты мне теперь расскажи еще раз про маленького Иисуса, про большую звезду.
Анетта начала рассказывать, а Даня, затаив дыхание, слушал ее.
Мне бы тоже понравилось спать в яслях на соломе, а рядом бы спала наша красулька. Это было бы очень весело.
Нет, тебе бы это не понравилось. По крайней мере, зимой без твоей теплой перины ты бы очень замерз. Это было очень жестоко, что люди не нашли места для маленького Иисуса. Они просто не хотели. Ну ладно, ты теперь иди спи, а я приготовлю папе ужин.
Анетта ушла на кухню, а Даня никак не мог уснуть. А вдруг Дед Мороз все-таки будет проезжать здесь мимо и оставит ему подарок? Но куда же он его положит? Даня задумался и вдруг торжествующе улыбнулся. Тихо соскользнув с кровати, он взял в руки свой ярко-красный башмачок, обшитый кроличьим мехом, и неслышно проскользнул в коридор. Даня открыл наружную дверь. Таинственно мерцал снег, а звезды, казалось, ласково улыбались ему. Но резкий морозный ветер заставил его вздрогнуть. Даня быстро бросил свой башмачок во двор и захлопнул дверь. Через минуту он уже снова лежал в своей кроватке. Молитвенно сложив руки, Даня прошептал.
«Дорогой Иисус, сделай так, чтобы Дед Мороз проехал сегодня мимо нашего двора. Сделай так, чтобы он положил в мой башмачок подарок для меня, хоть я и очень бедный мальчик».
Еще раз улыбнувшись, Даня безмятежно уснул. Все это происходило в семье Брунеров. У подножия горы раскинулось большое село Бердгал. А на горе стояли два домика. В одном из них жила семья Брунеров. Отец их был мелким фермером, он имел несколько коров, продавал молоко, и на вырученные деньги они жили. 5 лет назад, в такой же чудесный рождественский вечер, родился маленький Даня. А через несколько часов умерла его мама, поручив его 7-летней сестренке Анете. Вскоре к ним приехала старенькая бабушка, которая была очень больна и с трудом ходила, но все же она могла присматривать за детьми и следить за их одеждой. 7 лет Анете пришлось стать хозяйкой дома. Под присмотром бабушки она готовила обед и убирала в доме. Она была ласковой и нежной девочкой. Отец очень любил своих детей, но он целыми днями был занят своей работой на ферме, и духовное воспитание детей ложилось на бабушку, которая была скромной, искренней христианкой. Она учила детей молиться, по вечерам часто пела и читала Библию. Отец целыми днями пропадал в горах. Там он пас своих коров и заготавливал им корм на зиму. Анетта часто ходила в деревню. До обеда ей нужно было быть в школе, а на обратном пути она обычно заходила в магазин и покупала все необходимое, а затем медленно брела в гору, к своему домику. Зимой, когда снег пушистым покрывалом укрывал всю местность, она спускалась вниз на санках. Это было для нее большим удовольствием. Но подниматься вверх санками было намного труднее. Сегодня, когда они возвращались с рождественского вечера, отец и Анетта на санках везли закутанного по уши Дани, и дорога была веселой и нетрудной. Уложив Даню спать, Анетта убирала со стола, размышляя о разговоре с Даней. Вскоре и она отправилась спать.
Даня проснулся очень рано. Было еще совсем темно. Анетта спала, разметав по подушке пушистые светлые волосы. Даня прислушался. На кухне отец готовил к дойке ведра. Он выскользнул с кровати и прокрался на кухню.
Папа, Дед Мороз приходил?
Дед Мороз? Что ты, сынок? Ты живешь так высоко на горе, он сюда не может подняться.
Нет, папа, просто ты спал и ничего не слышал. Папочка, милый, открой дверь, и мы посмотрим, может быть, он мне что-нибудь принес.
У отца жалость сердце. Если бы он знал, что его сынишка такое выдумает, то он положил бы на крылечко шоколадку. Он представил себе, как разочаруется Даня, не найдя подарка, и нехотя пошел открывать дверь. Даня вихрем вылетел в дверь и склонился над своим башмачком. В ту же секунду раздался его радостный восторженный крик, и он с башмачком, прижатым к груди, бросился назад в кухню. Произошло чудо! Дед Мороз приходил и оставил Дане подарок. За свои 5 лет Даня еще не получал такого чудесного подарка. В меховой подкладке его красного башмачка лежал маленький белый котенок с голубыми глазами и черными крапинками на носу.
Я знал, папа, что он придет, но я никогда не думал, что он мне принесет такой чудесный подарок. Папа, как мы его назовем?
Может быть, Снежком, ведь он совсем белый.
Отец ушел в сарай доить коров. Молоко с звонкими струйками наполняло ведро, а отец, прислонив голову к теплому боку коровы, старался найти объяснение, как мог попасть котенок в дальний башмачок. Но разве это удивительно? Мог ли Отец Небесный, вспоминая в эту ночь о рождении своего единственного сына на земле, а зачаровать малое дитя, не имеющее матери и так доверяющее ему?
Рядом с домом Брунеров стоял еще один дом. Здесь жила вдова Матер с дочерью и сыном, 11-летним Петей. У них тоже было несколько коров, и этим они жили. Петя должен был много помогать матери, потому что у них не было отца. Сейчас он лежал в своей кровати, и ему так хотелось еще поспать. Но вот в комнату вошла мать.
Петя, почему ты не встаешь, когда я бужу тебя? Я уже трижды звала тебя, а ты все еще в постели. Ты мне по утрам совсем не хочешь помогать. Неужели тебе не стыдно, что я сама должна делать всю работу в хлеву?
Я и так все время работаю. Мне даже некогда поиграть. То дрова надо принести, то корм занести.
Ленивый мальчишка, ты же уже не маленький. И давай договоримся. Отныне ты будешь вставать пораньше и мне помогать. А сейчас собирайся в школу, иначе ты снова опоздаешь.
Петя быстро оделся и, сердито попрощавшись, вышел на улицу. Он сел на санки и поехал вниз. Кругом была благоговейная тишина. Казалось, природа замерла, ожидая восхода солнца. Но Петя не замечал красоты гор. Он был настолько сердит и увлечен своими гневными мыслями, что не заметил, куда едут санки. Вдруг он вскрикнул и хотел затормозить, но было поздно. Его сани наехали на сани Аниты, которая тоже направлялась в школу, и опрокинули ее в глубокий сугроб. Покраснев от стыда, Петя бросился к Анете, чтобы помочь ей, но она уже стояла на ногах, вся в снегу.
«Ах ты, вредина! Ты что, не видишь, куда ты едешь? Смотри, мои тетрадки, учебники совсем...»
окно. Чего ты тут крик такой поднимаешь? Подумаешь, тетрадь твоя помялась. Я тебе помочь хотел, но раз так, то я поехал. Счастливо тебе выбраться из снега.
И он поехал в школу. Через полчаса приехала измученная, заплаканная Анета. Она все рассказала учителю, который тут же наказал Петю розгами, да еще оставил его после уроков. Уже вечерело, когда Петя медленно поднимался в гору домой. Но почему всегда все против него оборачивается? И мать, и Анета, и учитель. Слезы текли по его щекам, и он в бессильной ярости сжимал кулаки.
«Чего ты плачешь?»
Петя вздрогнул. Перед ним стоял Даня, который вышел поиграть в снегу и только что слепил отличного снеговика.
«Я не плачу».
«Плачешь, и я знаю почему. Учитель тебя отлупил. Анета рассказала мне об этом».
Петя взорвался. «Еще этот малыш будет тут ему досаждать». Он в ярости пнул снеговика, и тот рассыпался. Даня поднял страшный крик. Тут из сарая выскочила Анета. Она сразу поняла, что произошло, и с размаху стукнула Петю кулаком в лицо. Тот не хотел оставаться в долгу, но тут он заметил отца Брунера, выходящего из хлева. Все против него.
«Ябеда, Нюня, вот ты кто!
А ты противный, вредный грубиян! Сначала ты меня прокинул в сугроб, теперь ты сломал Данина снеговика. Так тебе и надо, что учитель тебя отлупил. Даня, идем домой!»
И она гневно повернулась к дому, ведя за собой Дани. Когда она подходила к крыльцу, ее взгляд упал на ближайшую гору, за которой олел ярко-красный закат. Ей вспомнился стих из Библии, которому бабушка учила ее. «Солнце да не зайдет в небе ваше». Еще есть время. Петя еще не ушел. Все-таки она нехорошо поступила, рассказав все учителю. Анета заколебалась. Ну нет, все же Петя был намного хуже, чем она. Пусть он первым подойдет и попросит прощения. Иначе получится, что она перед ним виновата. Анета вошла в дом и захлопнула дверь. Петя медленно побрел домой. Его лицо горело, и он весь клокотал от злости. Он медленно поднял глаза и увидел нечто чудесное. Облака слились в одну сплошную стену, и в одном месте сквозь разорванные облака выглядывала снежная вершина, освещенная золотыми лучами заходящего солнца. Казалось, на вершине стоит небесный замок, овеянный великолепием Божиим. И хотя виды горных зимних пейзажей не были для Пети чем-то новым, он остановился пораженный. Перед чистым величием его собственный гнев показался ему таким ничтожным и малозначащим. Как хорошо было бы покончить со всем этим недоразумением. Если он поспешит, то еще может догнать Анету. Но нет, Анета слишком горда, и она только высмеет его. Да и вообще, зачем он будет у девчонки просить прощения? Только потому, что никто из этих двух детей не хотел сделать первым шаг к примирению. Между ними началась ссора, которая длилась очень долго. Да им обоим много слез и огорчений.
Небо, голубое небо, люблю я на плюс. землю ты свою росу.
Был день рождения. Даня мечтал подарить ей букет тюльпан. Выпросив у бабушки разрешение, он, захватив с собой котенка Снежка, пошел на гору. Даня поднялся на восточный склон ближайшей горы. Цветов было еще мало, И он каждый раз радостно вскрикивал, когда видел ярко-красный тюльпан и бросался к нему. Невзор бегал по пятам своего хозяина. Даня уже собрал большой букет тюльпана и хотел спускаться вниз, как вдруг вздрогнул, увидев перед собой Петю.
Ты для кого цветы собираешь?
Для Анеты. У нее завтра день рождения.
Ах, для Анеты? Ты знаешь, что я ее ненавижу? Она воображала и выскочка. Давай сюда эти цветы, она их не получит.
Нет, я тебе их не дам, я их собрал для Анеты.
А я их просто заберу у тебя.
С этими словами Петя вырвал букет из рук Дани и, смеясь, рассыпал цветы на талом снегу. Рыдая, Даня бросился собирать цветы.
Я все расскажу папе. Сейчас я пойду домой и все ему расскажу. И он тебе дал, ты злой и вредный мальчишка.
Петя испугался. Он боялся Даниного отца. Что же придумать, чтобы Даня не рассказал все своему отцу? Петя схватил котенка и побежал к пропасти. На краю остановился и окликнул Даню, который, ничего не замечая, собирал на снегу цветы.
Если ты наябедничаешь твоему отцу, то я брошу твоего котенка в речку на дно пропасти.
Даня поднял голову и увидел Петю, стоящего на краю пропасти и держащего в вытянутой руке его снежка. Он испугался за своего котенка и бросился бежать к Пете. В этот момент испуганный котенок, изогнувшись, царапнул Петю за руку. От неожиданности тот разжал руку, и котенок упал вниз. Даня вскрикнул и, подбежав к краю пропасти, лег на живот и посмотрел вниз. Снежок не упал в речку. Он зацепился за выступ скалы и висел совсем близко, полуметре от Дани, жалобно мяукая. Даня вытянул руку, чтобы достать котенка, но в этот момент поскользнулся. Раздался крик. И Даня упал в пропасть. Почти в безумии Петя упал на траву и схватился руками за голову.
Он умер! Он утонул! И я виноват в его гибели! Что же мне делать? О, что же мне делать?
Долго лежал Петя на мокрой траве, оцепенев от ужаса и горя. Вдруг его пронзила мысль. Время идет, скоро Даню будут искать. Они придут сюда и увидят здесь меня, и тогда всем будет ясно, что я убийца Дани. Он вскочил, как загнанный зверь, и бросился, прячась за кустами и деревьями, бежать домой. Добежав до дома, он в нерешительности остановился у дверей. Он не мог сейчас зайти в дом, иначе мать сразу прочтет по его лицу, что случилось что-то ужасное. Надо прятаться. Но где? Он увидел лестницу, ведущую прямо на крышу сарая. Петя быстро залез наверх, упал на солому и зарыдал неудержимо и безутешно. А Даню уже искали. Отец и Анета обошли все близлежащие горы. Прошли через лес, но мальчика нигде не было.
Анета, может, он играет с Петей? Сходи к ним, посмотри, нет ли его там?
Анета побежала к соседям. Мать Пити с подойником выходила из сарая.
Здравствуйте. Нет ли нашего Дани у вас? Он уже давно ушел из дому.
Может, они играют вместе? Моего лентяя тоже уже давно нет дома. И я даже не знаю, Анета, где их можно искать.
А что это у вас такое на чердаке? Слышите?
Они прислушались. С чердака доносилось тихое рыдание. Как дикая кошка вскарабкалась Анета по лестнице. За ней поднялась мать Пети. Увидев рыдающего Петю, они обе почувствовали, что произошло что-то ужасное. Но каждая думала о своем.
Петя, мой бедный дитя, что случилось? У тебя что-нибудь болит?
Даня, где Даня? Что ты ему сделал? Давай его сюда.
Я не знаю, где он. Я не виноват.
Ты не виноват? В чем? Где он? Ты все знаешь, и ты все врешь. Тетя, скажите, чтобы он сказал.
Петя, Скажи мне, где Даня?
Он мертв.
И Петя снова захлебнулся рыданиями. Анета не шевельнулась. Казалось, она окаменела. Затем она сказала совсем чужим голосом.
Ты сейчас пойдешь с нами, и покажешь, где он лежит, чтобы папа мог принести его домой. А потом я убью тебя.
Петя, пойдем. Ты должен показать нам, где он.
Отец захватил с собой длинную веревку, и все вместе они пошли к пропасти. А старенькая бабушка зашла в свою комнату и встала на колени. Когда плотские глаза видят плохо, тогда человек видит лучше духовными глазами. Перед ее глазами стала картина. Даня бежит по темному лесу, а рядом идет ангел, и тенью крыл своих покрывает его. Успокоившись, бабушка вышла на крыльцо встречать своих. Подойдя к краю пропасти, отец привязал один конец веревки к толстому дереву и стал по веревке спускаться вниз. Он посмотрел на бурную реку, думая увидеть труп сына, прибитый к берегу. Но то, что увидел он, заставило его сердце забиться радостно и благодарно. Случилось так, как это видела бабушка. Ангел на крыльях своих поддерживал Даню и отпустил его на густой кустарник на берегу реки, где он лежал теперь, плача от боли в ноге и дожидаясь, когда за ним придут. Через 2 часа Даня уже лежал в своей кроватке, а на другом конце свернулся в клубок снежок.
Нет, я хочу спать, но ты должна мне петь, чтобы моя нога не так сильно болела. Пой. Я устал, иду покурить.
О, хорошо, я буду петь, а ты спи. Я устал, иду к покою. Боже, очи не закрой. И с любовью будь со мною. Будь хранитель верный мой. И сегодня без сомнения я виновен пред тобой. Дай мне все грехи прощения.
В этих словах ее голос дрогнул, и она заплакала, зарывшись лицом в подушку. Она плакала, потому что гнев на Петю мешал ей быть счастливой. Потом она поднялась и пошла к бабушке.
Он спит. Бедный мальчик, он так устал и намучился.
Минуту в комнате царило молчание.
Бабушка, Петя должен быть наказан. Ну как его наказать? Мне кажется, нет такого наказания, которым он бы искупил свою вину.
Анета, а тебе не кажется, что он и так уже понес тяжелые наказания? Подумай, как он испугался, когда увидел падающего Даню. О, как он боится, чтобы люди не узнали о случившемся. Тебе не кажется, что мы должны простить его, как Христос прощает нас?
Анета злорадно улыбнулась. Ей понравились слова. Подумай, как он боится, чтобы люди не узнали о случившемся. Уж она побеспокоится о том, чтобы все узнали об этом. Завтра она пойдет в школу и всем расскажет. Она всем объяснит, какой он злой и вредный мальчишка. Она ушла в свою комнату и легла в кровать. Но сон бежал от ее глаз. Анита лежала и плакала. Ей было так больно, и она совсем не могла радоваться спасению Дани. Долго лежала Анита без сна. Но вот послышались шаги, и бабушка вошла в комнату. Зарыдав, Анита прижалась к бабушке.
Дитя мое, когда Даня был еще совсем маленьким, мы принесли его в церковь и положили его к ногам Иисуса. И если бы он сегодня погиб, то он был бы на небе, радовался бы вместе с ангелами, и не надо было бы плакать о нем. Но теперь мы должны быть благодарны Господу, что Он сохранил его для нас.
Бабушка, я это все знаю, но я ненавижу за это Петю. О, как я его ненавижу!
Ну, тогда ты не можешь молиться за Даню, ведь Бог есть любовь, и Он хочет, чтобы мы всех любили. Запомни, Бог любит Петю так же, как и Даню.
Бабушка поцеловала Анету и ушла. А Анета еще долго лежала и, наконец, забылась тревожным сном.
На следующий день Даню повезли в больницу. У него был перелом ноги, и врач наложил ему гипс. А для Пети настали очень тяжелые дни. В школе его окружили всеобщим презрением. Никто с ним не разговаривал и не играл. Стоило ему после уроков зайти в лавку за хлебом, как очередь моментально стихала, и все смотрели на него, пока он, наконец, не выходил из лавки. Целыми днями он не находил себе занятий, пока, наконец, не увлекся резьбой по дереву. Он и раньше вырезал различные фигурки из дерева, но теперь каждый день, придя из школы и сделав нужную работу в хлебу, он уходил в лес и часами засиживался за работой. Однажды он забрел дальше обычного в лес и сидел на пеньке, увлеченный работой. Вдруг он услышал за своей спиной тяжелое дыхание. Петя оглянулся. В двух шагах от него стоял старик с темными глазами, обросший длинной бородой. Он и раньше видел этого старика, домик которого стоял далеко на опушке леса, где он жил совсем один, и только коза, кошка и собака разделяли его одиночество. В деревне, куда он изредка спускался, чтобы закупить продукты, его побаивались, называли «старик с горы», и о нем ходили различные фантастические рассказы, но никто ничего толком не знал о нем. Петя сначала испугался, но вдруг увидел, что глаза старика вовсе не злые, а добрые, участливые. Старик взял в руки белочку, которую Петя вырезал.
Хорошо сделано. Кто тебя учил?
Никто, я сам научился.
Молодец. Белочка как живая. Тебе нужно еще немного подучиться, и ты сможешь зарабатывать себе на жизнь этим ремеслом.
Но у меня нет никаких инструментов, кроме этого ножика, и нет денег, чтобы их купить.
Вместо ответа старик повернулся и показал Пете знаком следовать за ним. Они вышли на опушку леса к ветхому домику и вошли в него. Один угол большой комнаты принадлежал козе. Чуть поодаль стоял стол, стул, печка и старый топчан. К стене напротив были прибиты две большие полки, на которых стояло множество разных фигурок. Было видно, что сделал их настоящий мастер. Петя не мог оторвать глаз от этих фигурок.
Эти зверьки помогают мне коротать длинные зимние вечера. Если хочешь, я помогу тебе стать настоящим мастером.
Спасибо большое. Я никогда не смел даже мечтать об этом.
Да ладно. Я одинок. У меня нет друзей, так что мы можем работать вместе.
С этого дня Петя стал каждый день бывать у старика. Он полюбил этого таинственного деда и рассказал ему о своем горе, о Дане, о его несчастье, о том, что его, Петю, никто не любит. Старик сказал:
«Что ж, ты действительно это заслужил. И не думай, что люди сами пойдут тебе навстречу и вдруг опять полюбят тебя. Ты теперь должен выбросить из своего сердца всякую ненависть и делать людям добро».
Даня несколько недель лежал в гипсе. Когда гипс сняли, врач вызвал отца и озабоченно сказал, что Даня никогда не сможет ходить без костылей, потому что переломанная нога заметно короче другой. Трудно описать горе родных, когда они узнали об этом. Да и Пите было очень печально, потому что теперь исчезла всякая надежда, что ненависть к нему пройдет, и он, наконец, будет такой же мальчик, как и все. Петя решил сделать подарок для Дани, надеясь, что этот подарок поможет примириться с соседями. Он сделал большой деревянный Ноев ковчег и посадил туда всевозможных зверьков, вырезанных из дерева. Когда ковчег был готов, Петя взял его и с бьющимся сердцем пошел к соседям. Анита сидела на крыльце и вязала. Она внимательно смотрела, как Петя подходил к крыльцу.
Это подарок для Дани.
Как ты смеешь нам приходить? Да еще приносить Дане подарок. Вон отсюда, и чтоб я тебя больше не видела.
Она выхватила ковчег из рук Пети и изо всех сил швырнула его на кучу дров у сарая. Ковчег рассыпался, и маленькие зверьки смешались со щепками. Минуту Петя растерянно смотрел на Анету. Затем он повернулся и медленно побрел домой. Значит, ему никогда не простят. Зря он потерял столько сил и времени. Однажды в школу приехал инспектор из города и сказал, что в начале сентября в школе будет выставка. Каждый ученик должен что-то сделать своими руками и принести на выставку. Жюри потом выберет самые лучшие работы, и победители получат приз. Работа закипела. Девочки шили, вязали, вышивали. Анита принялась вязать для Дани яркий свитер с красивыми узорами. Мальчики в основном все вырезали из дерева фигурки. Петя знал, что так красиво, как он, никто не умеет вырезать. Он решил ничего никому не говорить и принялся вырезать скачущего коня. Часами Петя наблюдал за лошадьми, чтобы потом каждый трепещущий мускул отразить в своем коне. И вот конь был готов. Это было настоящее произведение искусства, и Петя с нетерпением ждал завтрашнего дня, когда должна была состояться выставка. Он принес своего коня из мастерской деда и поставил его на столе у раскрытого окна. А сам побежал в поле помогать Анетиному отцу косить сено, потому что корм для коров на зиму они заготавливали вместе. В обед Анета принесла отцу покушать. Был очень жаркий день, и когда Анета возвращалась домой, ей так захотелось пить. Она как раз проходила мимо Петиного дома. Анета подумала, что дома у них никого нет, так что можно зайти напиться. Она легко взбежала по ступенькам, зашла в кухню и остановилась, пораженная. На столе стоял конь, вырезанный из дерева. Он казался живым, летящим в неизвестную даль. Мускулы его были напряжены, ветер разметал крылья. Неужели это Петина работа? Ах да, ведь он так красиво вырезает. И этого коня он завтра понесет на выставку. И тогда все будут им восхищаться, он получит приз, и все забудут, что он плохой мальчишка. Анита ни на минуту не задумываясь, взмахнула рукой, и конь, выпав из окна, разбился на мелкие кусочки. Анита
медленно побрела домой. Дома она не могла найти себе покоя. Ей было так тяжело, так горько, что она заплакала. Она знала, что сделала очень грязное дело, и оно тяжелым бременем легло ей на душу. От этого бремени она долго не могла избавиться. А Петя с легким сердцем возвращался с сенокоса домой. Он хорошо поработал и очень устал, но зато дома ждет его конь. Завтра он отнесет его в школу, и тогда все увидят, что он настоящий мастер. Зайдя в кухню, он остановился.
Мама, куда ты дела моего коня?
Я его не видела. Наверное, ты сам отнес его в свою комнату.
Я его не трогал. Но, мама, где же он?